Итоги 2019 года.
Беглов, Александр Беглов, как-то по весне говорил, что наш город соскучился по переменам. Мол, Петербург нужно проветрить, вернуть, так сказать, федеральную повестку. На пороге 2020 года у нас вопрос. Ну что, друзья мои, как вам атмосфера? Проветрили, да? С этими вопросами обращаюсь к вам, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира в Петербурге 418-3773. Сообщение в WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 7, ну, то есть плюс 7, да, 931-398-92-92. 931-398-92-92. Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях сегодня Сергей Ковальченко, журналист.
Здравствуйте.
Да, и коллега Милонов, Виталий Валентинович. Обратите внимание на микрофон.
О, здрасте, дорогие радиослушатели. Нет, потому что мы в полной сосредоточенности. У нас концентрация максимальная.
Да, короче,
мы не празднуем комсомольской правде.
Итоги года обсуждаем. До времени празднования, на самом деле,
персоналию года я хочу еще тоже обсудить.
Беглов?
Кто? Не, ну понятно, не выдавайте, подождите, у нас же голосование должно быть. Мы знаем, что это будет Беглов, но это, тем не менее, может, и не будет Беглов, может быть, тот другой.
Голосование идет во ВКонтакте, на нашей странице КП Питер. Ну, там мы голосуем не за Беглова или против Беглова, да? Мы голосуем за события года, за события, которые самым серьезным образом повлияли на жизнь Петербурга в уходящем 2019 году. Ну что, давайте попробуем разобраться сначала в том, чем мы хотели от 2019 года. Какие версии у вас есть?
Ну, 2019 год планировался быть достаточно интересным, и таковым и получился, в общем. Что в федеральной повестке, что в петербургской, потому что у нас были выборы, которые, ну, мы все вместе пережили довольно интересно.
Это все-таки главная тема?
Ну, конечно, в Петербурге главное — это те выборы, которые прошли, и, в общем, выборы губернатора. Вот сейчас про Беглова говорили, да? На одном телеграм-канале политическом было голосование на днях, да, и Беглов был выбран антиперсоной, подавляющим большинством политической, потому что, ну, как бы...
Это антиполитика.
Да, антиперсона. Потому как...
Среди пользователей... Давайте так, да, он был выбран среди пользователей данного телеграм-канала.
Да, но проголосовало куда больше людей, точнее, смотрело это куда больше людей, чем зарегистрированных. Ну, ладно. Вот, значит, на мой взгляд... Александр Дмитриевич, ну, понимаете, вот у нас был губернатор Собчак, губернатор своего времени.
Он был мэр.
Мэр, да. Пардон, Яковлев был губернатором своего времени, Валентина Ивановна. И вот какое время, в принципе, такой руководитель, конечно. Серый, с заплетающимся языком, вот, человек, который, в общем, говорит одно, делает другое, думает третье, потому что то, что говорит Беглов, и то, что делает Беглов, это две... совершенно разные вещи, да, вот, можно даже не слушать, лучше смотреть, да, что делает Смольный, чем слушать его слова, это вот хотя бы по истории с тарифами понятно, потому что все это нам близко, и вот в этот понедельник городское правительство в малом составе секретно обсуждало тарифы на будущий год, подъем тарифов различных, а во вторник на публичном заседании правительства оно обсуждало праздники, оно обсуждало детский отдых в лагерях, то есть вот публично обсуждается все, что угодно, кроме того, что важно. Еще один момент. Конечно, Александр Дмитриевич победил на абсолютно неконкурентных выборах. Он был, ну, это мы проговаривали уже много раз, все кандидаты, которые могли хоть как-то победить, даже из спойлеров, были вычищены. Пример Владимира Бортко, на которого, конечно, надавили, да, для того, чтобы он снял свою кандидатуру, и, в общем, стал довольно позорной политической персоной. У него был шанс вывести Беглова во второй тур, но даже в этом случае, в общем, они решили подстраховаться и убрали кандидата от КПРФ. Ну и то, что как бы явилось победой Беглова, это, конечно, не победа на выборах, а это был просто такой плебисцит среди бюджетников, пенсионеров и военных, которые голосовали строем. На голосование пришло рекордно низкое количество людей, то есть меньше 30%. Это говорит о том, что для петербуржцев в основной массе не было своего кандидата на выборах губернатора. И они просто проголосовали, сидя на диванах.
Сереж, я тут взял калькулятор в руки, ну, как бы сразу после выборов. Цифры-то я уже озвучил в эфире, сейчас озвучу еще раз. По большому счету, получается, что 17% жителей Петербурга решили за всех остальных, что губернатором будет Беглов.
Да, совершенно верно, но плюс еще, давай так, если брать вбросы, потому что губернаторские выборы проходили точно так же грязно, как и муниципальные. Только Элла Памфилова может утверждать, что вот губернаторские прошли честно, а муниципальные ужасно. На самом деле ужасно прошли оба. Если откинуть фальсификации, если откинуть вбросы, голосование на дому, двойное голосование военных и бюджетников, ну, там хватало всего, в общем, всей этой красоты, да, то еще меньше.
Слушайте, меня напрягает то, что Милонов молчит.
Милонов молчит, потому что мне не говорили, что мы не даем возможность высказать людям с другой точки зрения. А внимательно, мне было очень интересно услышать все аргументы. Когда мы получаем, что
как вы видите, 17%
Легитимный 17% проголосовал, по-моему, больше проголосовало процентов. Что
17% избирателей Петербурга проголосовало.
Проголосовало больше. Давайте так. Мало ли, явка на выборы была гораздо больше.
Низкая она была.
Она была низкая, невысокая, потому что действительно люди понимали, что победит Беглов. Почему? Вот моя мама, например, не хотела идти на выборы. Почему? Он говорит, да что, нету. Говорит, ну, Александр Дмитриевич и так все проголосует. Че идти-то?
Прекрасно.
Я говорю, нет.
Это мама. Вы учили беспомощность.
Смотрите, дело в том, что был еще один нюанс. Давайте так.
Люди, я знаю, я-то, понимаете, в отличие, грубо говоря, так сказать, от теоретиков, и это не вас я имею в виду, а там каких-то политических обозревателей, и даже не из Петербурга. Я хожу по улицам, вижу... Да, кому-то не нравились выборы вообще. Это всегда, это нормально, что есть люди,
потому что
которые...
это не выборы.
Нет, кому-то люди...
Когда
кому-то
кандидатов прорядили еще до голосования...
Но люди при этом, голосуя в каком-нибудь Смоленском округе за эту яблочную пидоту, им что, яблочные пидоты не дали? Так все эти говнопихатели от яблока...
Понеслось.
Все участвовали в выборах. То есть получается, что... Подождите, так почему тогда люди не шли голосовать, как вы говорите, в тех округах, где была куча разного дерьма на выборах?
Дело в том, что им было голосовать не за кого.
Как не за кого? Там же, извините меня, там
гомосятина
всех мастей. Она и прошла.
Губернаторский гомосятина всех мастей.
Не, секунду, я говорю про муниципальные выборы. Хорошо.
У нас
что, понимаете, в чем дело? Тогда, если следовать вашей логике, тогда люди на муниципальных выборах, которые... где было очень много кандидатов, в том числе абсолютно мерзотных, негодяйских, самых либеральных, там, гомосеки, предатели Родины, лесбиянки, веганы. То есть они голосовали за муниципалов, но не голосовали за губернатора? Нет же?
Значит, дело в том, что муниципальные выборы, сама подготовка к муниципальным выборам проходила ужасно. Значит, вот подготовка к выборам с каждым годом в Петербурге пробивает дно просто. Это началось с первого дня фактически, да, с Выборгского района, когда массово отказывали в регистрации оппозиционным кандидатам. Мы имеем Эллу Памфилову, которая... Она говорила про Сергиевское, она говорила про Екатеринговское. По крайней мере, 20 муниципалитетов...
Что вы говорите про оппозиционном? Красненькой речке отказали абсолютно неоппозиционным бюджетникам.
Да.
Отказали, потому что там не нужны были независимые люди, которые бы... не допускали бы каких-то там махинаций, которые они там делают.
Все со мной в этом согласны.
Так, смотрите, на этой неделе госпожа Памфилова снова употребила слово, мрази.
Да, она в сердцах это сказала. На самом деле, горосбирком, в принципе, и исчерпал какие-то, видимо, душевные тормоза у Эллы Александровны, потому что она 3 раза за последний год просила разобраться с тем, что было на муниципальных выборах, хотя бы. Вот. И все это время горосбирком, конечно, саботировал все это дело, потому что по-моему, была расформирована одна муниципальная комиссия.
А что же либеральные, где же наши голоса вытянутых коленок? Где же, подпевалы Резника Вишневский? Почему они молчат в парламенте, почему они не выступают, почему они не осуждают, что же они засунули свои скользкие головки в свои анусы, извините меня.
Господи, Виталий Валентинович, вы сегодня в ударе.
Почему они опять заткнулись? Почему эти имитаторы, понимаете, эти мастурбаторы политические...
Вот такая политическая поляна у нас.
Секунду, они же носятся с томиками, зачитанными братьев Стругацких, понимаете, пихают везде свои идеи какие-то. Почему они молчат? Понимаете, проблема есть всегда, правящая партия, она хочет победить. Есть оппозиция, которая не дает правящей партии победить просто так. То есть есть конкуренция.
Не-не-не.
Но вы поймите, проблема не в правящей партии. Вот я могу сказать, что многие кандидаты, многие люди, которые есть там и в правящей партии, я уверен, да простят меня коллеги, многие из них не имеют политического будущего, потому что неинтересны, они не актуальны, не современны. Но я говорю о том, что они и будут находиться во власти, потому что те, кто должен составлять конкуренцию, они не составляют конкуренцию. Они, по сути дела, схавали свою поправочку, засунули, так сказать, это себе в кармашек, и все, и молчат.
Понятно. А я правильно понял, выборы были неконкурентными, это признает даже Милонов.
Ну, в общем, это были не выборы, на самом деле, потому что вот Виталий Валентинович сейчас много сказал красивых слов про политическую конкуренцию, на самом деле есть сверхзадача. Есть сверхзадача, чтобы «Единая Россия» оставалась партией власти, потому что она голосует как надо. Есть задача сохранять вот эту вот стабильность. Ну и, в общем, эта задача поддерживается любой ценой. То есть никакие выборы здесь на самом деле не нужны. Это абсолютно имитационная демократия, при которой, в общем, вам дают выборы без выбора. Как в советском магазине. Вот колбаса по 3,50, масло там и все такое.
Так, слушайте,
и ничего больше.
Но почему? Но куча же кандидатов было на муниципальных выборах.
Я бы хотели, ну, слава богу, что хоть кто-то пробился.
Разницу бы, Виталий Валентинович, между выборами муниципальными и выборами
никакой губернатора. Разницы абсолютно не
да,
было.
Ну как же нет?
Значит, давайте так. 30 мая.
Коллеги,
30 мая.
Вынуждены прерваться, потому что вон часики тикают, Сереж. Через пару минут мы вернемся. Я напомню номер нашего телефона. 8-812-418-3773. Это прямой эфир.
Итоги 2019.
Вспоминаю тебя, вспоминаю.
Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Итоги 2019 года.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». А Милонов, размахивает руками, оживленно обсуждает поездки за границу. Ну, просто потому что впереди Новый год, а мы подводим некоторые информационные итоги года уходящего. 2019-й заканчивается. Меня зовут Дмитрий Делинский, Виталий Милонов рядом, а Сергей Ковальченко напротив, журналист.
Да.
А, значит, в предыдущей части программы мы остановились на мысли о том, что нелегитимные нифига выборы-то были у нас в этом году.
Нет, так и не ставит никто задачи для того, чтобы проводить эти выборы легитимно. Они, нет, считаю, они, конечно, нет, хотят этого.
Выборы губернатора были гораздо приличнее выборов муниципальных, это я могу сказать абсолютно точно.
Как вы сегодня выражаетесь, те же яйца, только
в профиль. Михаил Иванович Амосов, пожалуйста, один из самых...
Стерилизованный.
Нет, секунду, Михаил Иванович Амосов, в отличие от других вот, людей, которые не пользуются Head and Shoulders, но участвуют в петербургской политике, это не реклама Head and Shoulders, это говорит, что у них перхоть. Так вот, он, в отличие от этих... Он давно в политике, он же... Ну, секунду, я ни с одной стороны, я с Михаилом Ивановичем знаком 200 лет. Вот я могу сказать, ни на 1% он вообще не за власть. Вот ни на 1%. Он реальный, абсолютно 100% настоящий либерал.
Нет, Михаил Иванович всегда
он не шляется за «Единой Россией», не подъедает котлетки у нас на фуршетах, что не доели единороссы, он не побегает с авоськой, не собирает, как это делают другие его бывшие коллеги по фракции. Он нормальный человек. И я бы сказал,
нет,
что,
нет,
конечно...
Он абсолютно системный.
Секунду.
Абсолютно...
Но, знаете, а что он должен быть? Это бегать, как это, московская овца, голым бегать? Это что, вот не системность, это голым бегать?
Нет,
что
значит, смотрите.
Погодите, мы
если,
не Амосова обсуждаем.
Нет, в истории как бы нормальных кандидатов, которые себя уважали после истории с Бортко, вот когда за неделю до выборов всем понятно, что
Бортко,
кандидата просто
это
снимают.
Это сделал... Сам,
нет, нет,
по своей воле.
Бортко это сделал не сам, я никогда в это не поверю.
Слушайте, ну как вот. Не поверить?
Там,
ну,
приезжал там приезжал Мединский, там была история про съемку какого-то исторического патриотического фильма. Я так понимаю, что Бортко пообещали конфетку слаще, чем участие в выборах. Так вот, подождите. Значит, если бы кандидаты себя уважали, они в тот же день снялись бы все и сказали, вот вам один Беглов, и делайте, что хотите. Потому что это уже превратилось просто в полный фарс. Они этого не сделали. Они до конца сыграли свои роли. Они, в общем, обеспечили Беглову компанию. Вот и все. Это и, для, и именно для этого эти кандидаты и работали. Тут, нет, в этом нет ничего такого. Это просто так есть. Вот и все.
Секунду, подождите. Вот, в отличие от муниципальной шелупони, Амосов и все остальные дошли честно до конца выбора. Хорошо, а вам что больше нравится? Та ситуация, когда яблоко, злые ваши телеграм-голоса, которые мы, конечно, не читаем, да, но эти злые голоса написали о том, что Максим Кац, смотрите, ну, гады, вранье, конечно, я вот не верю, что Максим Кац получил от некоторых единороссов там 7 миллионов рублей. Ну, вот я не верю в это. Но почему-то в некоторых районах яблоко подало документы, и, кстати, там ошибка была. Вот ошибка. Всех кандидатов сняли из-за ошибки, а Максим Кац сказал, ой, вы, ой, действительно, ошибка была. Действительно, а мы не заметили. Вот мы лохи, вот нам по делам. Надо же. И почему-то ни одного кандидата от яблока в каком-то районе вообще не было.
Нет, ну слушайте, мы обсуждаем сейчас сущности, которые мы не можем доказать, во-первых. Во-вторых, мы обсуждаем не то.
Вы верите?
Нет.
Вы верите,
нет,
что
я, нет,
яблоко?
Нет, я не хочу обсуждать Кац и яблоко. Я хочу сказать так. Если бы это были нормальные демократические выборы, любой
так
желающий был еще? Бы допущен...
Так хорошо. Я понимаю, что вот, муниципальным выбором были недопущены люди.
Были недопущены куча людей.
Я согласен, что муниципальным выбором были недопущены. Но мы говорим,
губернаторским тоже самое.
Так, секунду, мы говорим о городских событиях. И я могу сказать одно, что вот посмотрите.
Яркие фигуры были вычищены.
Посмотрите, что какие яркие фигуры.
Слушайте, ну вот тот же самый Борис Вишневский, который честно пытался собрать муниципальный фильтр, но не сделал этого.
Вы же знаете, что Борис Вишневский, его главная задача была проехать, профотографироваться, нигде он участвовать не собирался.
Подождите, он проехал
все
муниципальные образования.
Максимум, что он мог сделать, это проехать, собрать деньги.
Коллеги,
себе на отдых.
Да, мы ушли очень-очень далеко, на самом деле.
Мы должны говорить о событиях года. Так вот, события года, какие бы оценки у нас ни были, события года – это выборы губернатора.
У нас идет голосование во ВКонтакте на страничке КП Питер. Смотрите, какие оценки дает народ выборам губернатора и скандалам на муниципальных выборах. Значит, вопрос был очень простой. Что считаете самым важным событием 2019 года в Петербурге? За выборы губернатора проголосовали 6,5%, за скандал на муниципальных выборах 5%. Ну, то есть в общей сложности где-то 11% жителей Петербурга, аудитории нашей во ВКонтакте, считают, что выборы — это, ну, как бы действительно важно.
Но опять же, это аудитория во ВКонтакте.
Да. А теперь смотрите. Открытие трех новых станций метро на Фрунзенском радиусе — 28%. И на решение Смольного повысить цены на проезд — 24%.
Да.
Вот что волнует россиян, жителей Петербурга.
Нет, естественно людей волнует.
К сожалению, инфляция,
да.
Это есть. Я совершенно прекрасно понимаю, что есть инфляция. Я не хочу никого защищать. Да? Вот я не участник петербургской политики, вот, но нам и своих проблем хватает, которые мы рассматриваем в Москве. Но тем не менее, ну, инфляция же имеет место. Ну, поэтому цены так или иначе, к сожалению, растут, в том числе на проезд транспорта.
А на 10 рублей разом?
На 10 рублей это много. Почему? С другой стороны, надо понимать, что ведь это была такая пасхалочка, может быть, от прошлой администрации, когда те вице-губернаторы, которые хотели попиариться лишний раз, так сказать, в телеграм-каналах, кстати, они специально оттягивали...
Погодите.
Да неправда это. Неправда это.
Оттягивали. В 2019 году отменили повышение платы за проезд к выборам губернатора Петербурга.
Да, это раз. Второе. В 2018 году их отменили к выборам президента.
Хорошо,
когда,
но они
когда
должны были быть.
Заикнулись об этом, но всем сразу дали по языку, только
же,
попробуйте.
Подождите секунду. Но поэтому мы критикуем Беглова за то, что он вынужден был все-таки выровнять не плавно выравниваемое, а скачками выравниваемое вот эту стоимость, разницу стоимости
так
проезда.
Это особенность системы политической.
И Беглов,
причем,
кстати, объяснил
причем
нам.
Здесь Беглов есть метрострой.
Слушайте.
При Беглове, в отличие от всех остальных, посадили главу метростроя, посадили. При Беглове разобрались с водоканалом,
давайте
очень
так,
коррумпированной структуры.
Метрострой. К 2018 году, к чемпионату мира, достроил стадион. Он фактически спас честь федеральной власти. Он достроил стадион и за свой счет...
И надорвался
нет,
на
нет,
этом.
Нет, да. И за свой счет он построил яхтенный мост, который ему вообще не платили.
Нет, давайте так.
Кто поэтому Метрострой, им, на самом деле, пострадал от чемпионата и рассчитывал на то, что, на то, что власть
секунду,
хотя бы
подождите, ну,
будет прилично себя если вести по отношению к нему.
Если Метрострой тратил чужие деньги... Это, знаете, тоже есть один...
Не чужие, Метрострой
есть достроил стадион на Крестовском. Есть один депутат Секретного собрания, имеющий отношение к строительству. Он говорит, да, мы не будем ничего строить, потому что мы потратили все на достройку этого стадиона. Тогда вопрос, почему тогда сомнительные аудиторы контрольно-счетной палаты молчат? Почему они не говорят, что это были внебюджетные средства? Почему они не выявили это? Ведь так нельзя. Ведь тот же наш президент говорит о том, что нельзя воровство маскировать под благотворительность. Нельзя ни в коем случае. Поэтому, ребята дорогие, если вы своровали деньги,
слушайте,
отвечайте.
Но это плохой сигнал для бизнеса, потому что в следующий раз, когда нужно будет спасти честь Родины, все бизнесмены просто отвернутся попой и скажут,
Сергей,
нахрен,
извините, пожалуйста, 50 миллиардов. Родина, 50
это не
миллиардов.
Метрострой освоил. Метрострой в последний
секунду.
Год все достраивал.
50 миллиардов, Родина
освоил господин Дерипаска,
выделил,
за которым они убирали и почищали.
Господин Дерипаска...
Вот Дерипаска довел, между прочим, строительство этого стадиона до ручки.
Секунду, господин Дерипаска, вот. Я его не оправдываю
и
вообще
этого,
ни на секунду, но
и после этого
он
Метрострой
ушел.
Взял в свои руки стройку.
Секунду, Дерипаска ушел, когда
не
объем
ушел.
Финансирования...
Его выставили.
Его убрали, хорошо,
да, его
убрали... До этого те же самые люди его не убирали.
Контрольно-счетная палата нашла огромные нарушения.
Да.
Я сам разговаривал с аудитором,
так вот.
Который разводил руками. И, кстати, был потом, ну, ушел на пенсию человек, да?
Вот, видите,
честно оказался.
Господин Дерипаска ушел, было 20 с чем-то миллиардов потрачено.
Нет,
хорошо,
больше.
Погодите, вот. Смотрите. Системная проблема, которую я здесь вижу. На, значит, олимпийские стройки. Больше половины застройщиков, больше половины подрядчиков разорены на олимпийских стройках.
Да.
Стройки к чемпионату мира по футболу в Петербурге. У нас треть застройщиков ушла с рынка за последние полтора года.
Вот. А потому что это все не инвестиции, понимаешь? Это все хотелки государства. Оно ничем, кроме «хочу» первого лица, не обеспечено.
Виталий Валентинович, это системная
политическая история.
Да. Объясни, я вам могу сказать
потому
другое.
Что в бедной
потому
стране,
что, к сожалению,
а мы бедная страна,
наши строители,
так делать нельзя.
Секунду, наши строители процветают. Так называемые разорения, это что? Это не что иное, как подчищение хвостов, они максимально выбирают прибыль. Максимально. И сваливают за границу.
Виталий Валентинович, а закрытие нескольких сетей магазинов. Сейчас ритейлеры живут исключительно на скидках.
Секунду. Ритейл у нас в стране достиг такого уровня, что ни в одной другой стране такого уровня у ритейла нет.
Виталий
у
Валентинович, у нас несколько сетей. У нас две сети совсем недавно на этой неделе прекратились.
Слава Богу.
Спар,
слава
семья.
Богу, потому что такую помойку, как семья, извините меня, нужно было закрывать 200 лет тому назад.
Виталий Валентинович, пройдите по Васильевскому острову, там половина магазинов закрыта.
Я согласен. То, что на Васильевском острове
не только.
Мало
ну, конечно,
живет
можно
людей.
Найти любые причины
там живет
того,
мало
людей.
Ни в одной стране мира вы не увидите такого дикого количества магазинов.
Слушайте,
ни
они закрываются
мира.
Не только там. Они закрываются и в центре города, и на Невском
центре
даже
города.
Есть закрытые магазины.
Опять же, я жил сам в центре
Виталий
города. Да там людей не осталось.
Шестой год экономического кризиса. Да, конечно, в этой стране скоро вообще их
людей
не останется.
Людей не осталось,
уедут,
понимаете?
Вот
а в других,
все.
А в местах, где
от этого управления.
Люди
смотрите,
да.
Петербург
живут, открываются магазины.
По статистике, да. Петербург это город, в котором ну, наиболее высокий процент сетевой, крупносетевой торговли. Вот начиная от супермаркетов, да? Лидер по стране.
Два пункта. Несте ушло с рынка.
Так.
ПТК куплено Роснефтью. У нас нефтяные, извините, трейдеры уходят.
Они не уходят. Несте не ушло Несте... с рынка никуда.
Они ушли.
Не уш...
Они
она
продали
не...
этот
она
бизнес.
Не уш... они продали
что он не перспективный.
До конца
да, они продали.
Часа. Уходим прямо сейчас на рекламу. Виталий Милонов, Сергей Ковальченко. Мы обсуждаем
мы можем...
информационные
да.
итоги уходящего года. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
Итоги. 2019.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
синяя или красная таблетка.
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Итоги 2019 года.
Что хотели, что получилось? В итоге, это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Я Дмитрий Делинский, Виталий Милонов. Напротив меня Сергей Ковальченко, журналист. Что, мы по-прежнему будем обсуждать...
Мы обсуждаем, у нас Новый год вообще-то. На нас, на «Комсомольской правде», тем более Новый год, потому что у нас микрофоны оранжевые.
Какой-то пессимистичный Новый
секунду,
год получается.
Секунду, у нас нормально.
Снега нет.
Наш Новый год похож на нос Деда Мороза, потому что у нас микрофоны похожи на нос Деда Мороза.
Есть такое дело.
Нету, поэтому считайте, что мы в Париже. Вот считайте, в Париже, да. Но без негров. Ой, извините, без мигрантов.
Значит,
Давайте мы все-таки... Есть предложение.
Да, в голосовании ВКонтакте у нас по-прежнему лидирует открытие трех новых станций на Фрунзенском радиусе метро. Это мы задавали вопрос, собственно, какие события 2019 года наибольшим образом повлияли на жизнь Петербурга. На первом месте Фрунзенский радиус, на втором месте решение Смольного повысить цены на проезд в общественном транспорте, на третьем месте, на минуточку, чемпионство «Зенит». Народ все еще верит в спорт. Дальше снегоуборочная страда, лопата бегло, где-то 5%, убийство на мойке, где-то процентов 9.
Кого убили на мойке?
На мойке убили.
Соколов.
Да, Анастасия даже. Ещенко.
Не связано с мойкой, да, просто, да. Она убийство было в квартире.
На этой неделе, кстати, ноги нашли, Виталий Валентинович. Да, то есть 50 дней спустя на дне мойки нашли ноги.
Знаете, в чем дело? Вот мы можем говорить о том, что это ужасно. Убивает, к сожалению, во всех странах, даже в самых благополучных странах. Вон, и в Дании... И в Швеции, и в Голландии, везде убивают.
Это правда, вопрос, но тут была история плохая, на
вопрос
самом деле.
Вопрос в том, что нашли. Вот, вопрос в том, что нашли. Это очень правильно. Хуже, если бы мы нашли, извините меня, части тела этой несчастной девушки, а мразь преподавала бы в университете.
В 2008 году девушка писала заявление в полицию. Он на нее с горячим утюгом шел.
Секунду.
Ничего.
Да.
Руководство университета, я уверен, прекрасно знало о повадках Сира, потому что о них знали
она
все.
В 2008 году
ничего.
Написала, но она же могла.
И все это дошло
уйти
до того, что человек. Да, и то, что человек взял ее и убил. Это на самом
это
деле
семейная,
не только его
это
вина.
Это реальная трагедия, конечно.
Это не семейная трагедия, это трагедия попустительства.
Я могу сказать, что.
Что вы думаете, Кропачев не знал нравы Сира?
Все полицейские, безусловно, у нас сейчас загружены на 250%. И это вопрос. Потому что мы должны продолжить полицейскую реформу, потому что она была проведена.
Виталий Валентинович, это к тому, что кто-то должен был проводить Бородино, который нравится руководству страны. И вот эти
Бородино?
Батальные картинки, да.
Причем есть Бородино?
И говорят, что его не трогали, потому что
да
вот
не
говорили,
поэтому,
не надо трогать Сира.
Не поэтому.
Он хорошо проводит
не
Бородино.
Не поэтому его не трогали,
а почему?
Потому что у нас не хватает полицейских.
Это была не первая и не вторая жалоба
не
на
хватает.
Него.
Реально, у нас на бытовуху люди, полицейские, не успевают выезжать,
это
потому что они...
Почему?
Но девушка
потому
писала заявление в полицию.
Потому что у нас на массовых акциях протеста?
Нет. Да потому что у нас сократили полицию в несколько раз.
Да просто Сир был
неприкасаемым. Да нет, но посмотрите количество отделений полиции. Я когда начинал помощником депутата, я помню прекрасно свой округ, там еще в Кировском районе у Тюльпанова. Я помню, сколько у нас было отделов полиции. Теперь
да не перейдет это количество
теперь
в качество. Можно хоть как-то подъезд в отдел полиции
поймите,
понатыкать.
Раньше были полицейские, теперь, извините меня, полицейских вообще не увидишь на улице. Они не успевают.
Да и не надо им быть на улице.
Не успевают патрулировать.
Не на улице прибалтийских столиц. Не вижу полицейских, но в Вильнюсе, если тебе надо будет, полицейский вырастет из-под земли. Он тебе не маячит, не отсвечивает свои формы.
Но в Вильнюсе там полтора человека живет. Так.
Ну, полтора, не полтора. Хорошо, да, но
давайте мы все-таки вернемся к теме.
Посмотрим на эту проблему.
Итогов года я бы хотел.
Подождите, один из итогов года. Студентки, они, мы помним, третьекурсницы не стареют, да?
Хватит спать с преподавателями, студентки. Хватит спать. Идите, дружите с однокурсниками, с мальчиками другими. А с преподавателями за оценки не надо, извините меня, вступать в интимную связь. Это зазорно.
Но
Сергей
не был наказан за свои проделки.
Это неправильно, потому что, к сожалению, да, есть любовь между преподавателями и студентами. Это есть... есть человеческие, причем я знаю примеры, чистейшие прекрасные чувства. Но, к сожалению, очень часто это конфликт интересов. Поэтому в Сорбонне, в университете, там, не знаю, Джорджа Мейсона, преподавателей за это отстраняют и увольняют. Это жестоко,
слушайте,
это несправедливо.
Чувак давно свихнулся, и все об этом знали. Секунду. И никто ничего не делал.
У нас
он ходил в форме Наполеона, он назывался сиром.
Слушайте, у нас депутаты законодательного собрания и Госдумы свихнувшиеся ходят, ничего, он один наркотики курит. Ничего ему даже о таташке не сказали. Нельзя сказать, нормально, кури дальше, ганджабас. Вот, у нас он сумасшедший Вишневский бегает по ЗАГСу. Так что ж, ему что-то с ним происходит? Нет, не происходит. Завтра
нет,
найдете, завтра вы найдете очередного убитого, какую-нибудь там его стажерку, и будете разводить руками. Ах, как, почему его не трогали раньше?
Нет, ну, Борис Лазаревич, это вообще
Борис
не
Лазаревич, вот,
Борис Лазаревич, хороший человек, неизвестен такими гадостями, это
конечно,
все чемпион, грязные инсинуации.
Чемпион по коричневому оттенку своего языка. Ну да ладно, давайте все-таки мы вернемся к эпохальным вещам, что там шелупонь всякую обсуждаем. Давайте скажем, вот кто с вашей точки зрения, и это, прежде всего, дорогие радиослушатели, кто с вашей точки зрения самый человек этого года? Кого бы вы могли назвать петербургским человеком года и петербургским событием года?
418-37-73, телефон прямого эфира 418-37-73 и WhatsApp Viber 931-398-92-92, 931-398-92-92. А на мой взгляд, ну вот как бы человек года в Петербурге — это Сергей Симак. Я не футбольный фанат, вот, но...
А кто такой Сергей? Футболист?
Это главный тренер петербургского
«Зенита». А, я же помню, я же сам призывал его вернуть.
А почему?
Я же помню, мы тогда добились, хотели какого-то очередную иностранную зверушку позвать. Вот. Я говорю, нет, давайте нашего русского тренера Симака. И все, прислушались к нашему точке зрения. И спасибо большое, что услышали нас в министерстве и назначили Симака тренером «Зенита». Спасибо большое.
Милонов называет министерством «Газпром».
Ну, типа того, «Газпром» — это больше,
«Газпром» — это больше, чем министерство. Слава богу, спасибо большое.
Нет, ну, а Миллер... как Симак влияет, собственно, на жизнь петербуржцев?
Ну, во-первых, изменился мерч у «Зенита». Нет, для меня... Давайте так. Мы не говорим о коммерческих успехах.
Неужели мы будем обсуждать мерч «Зенита»?
В том-то и дело, что «Зенит», «Зенит» и
патриотизм,
футбол...
свой человек
во главе лучшего клуба страны. Это же коммерческая история. Нет, ну, давайте мы не будем... Ну, вот, ну, не будем так относиться к петербуржцам, что давать им какие-то коммерческие истории и выдавать это за патриотизм. Патриотизм — это честно, да. Когда у одного 10 миллионов евро контракт, а у другого, так сказать, вот флажочек, это не патриотизм ни разу.
Ну, посмотрите, череда иностранных тренеров, всевозможные дикие адвокаты, Лучана Спалетти,
бла-бла-бла. Вывел «Зенит». Я вот не футбольный фанат.
Слушайте,
ни разу.
Я вообще не погружен в футбол,
в
поэтому...
Петербург приходит наш русский, тем более человек, который, ну, как бы играл в Петербурге, играл за «Зенит».
Хорошо, был Садыгин. Был Садыгин. Что? Вот нет. Садыгин, он же не вывел никого никуда, да? Или вывел? Я не знаю, честно говоря.
Симак был членом штаба Александра Беглова. Для меня это уже плохо.
Ой.
Как бы, да, вот, да, он, вот был, он был один из сопредседателей предвыборного штаба.
Ну, то ли дело вот, партия «Яблоко». Выбрали этом, открытого гея себе председателя,
ну,
Николая Рыбакова.
На самом деле, как бы, мы от Симака ничего особо и не ждали, как бы, ну, да, вот такое.
Но
как бы.
Давайте говорить о фигуре года. Вот, Сергей, вы известный журналист. Вы главный редактор, наверное, самого крупного оппозиционного издания в Петербурге. Не буду
никакого,
говорить,
почему оппозиционного?
Ну, хорошо.
Нет никаких оппозиционных изданий.
Нон-конформистского, будем
нет,
так говорить.
Нет, подождите.
Да.
От того, что мы пишем так, как есть,
хорошо,
это,
давайте
что
так. Издание, которое многие эксперты считают оппозиционным. Вот так вот, ладно? Хорошо, просто одного из крупнейших изданий города. Вот с вашей точки зрения, вот назовите ваш персональный рейтинг топ этого года. Что для вас человек года и событие года?
Ну, человек года, безусловно, Максим Резник, депутат ЗАГСа. Я согласен с людьми, которые там кое-где голосовали. Мне нравится то, что он сказал Беглову абсолютно невинную вещь по поводу того, что Беглов не подходит Петербургу.
А он это
увидел
под кайфом или
нет?
Нет,
он говорил это с трибуны законодательного собрания.
Но он до этого пыхнул?
Вот. Значит, я не буду комментировать те порожники, которые выдавали пригожинские помойки.
Какие пригожинские помойки?
Да, и поддерживали некоторые депутаты законодательного собрания.
Вы видели
значит,
видео?
Значит, Резник, после этого Беглов ушел к ветеранам и сказал, что Резник хотел сдать Ленинград, значит, фашистам. Был суд. И на суде они вынуждены были признать, что это правда. То есть сначала они отнекивались, был абсолютно позорный процесс, потом был второй позорный процесс, который, в общем, показал...
Решил?
Значит, на самом деле, я вам так скажу, мне все равно, что решили эти суды, потому что эти суды карманные все, и они решают,
что им скажут. А если бы суд решил по-другому, суд был бы справедливый,
У суда не было шансов решить по-другому, потому что все это делалось по звонку. Естественно, никто бы Беглова не осудил. Вот. Но Резник, был важен прецедент, Резник прошел до конца эту историю, да. Потом была история 1 мая, потом была история травли в пригожинских помойках, вот, и которую, в общем, Макс довольно с честью выдержал. Я считаю, что вот человеком политического года, он фигура, конечно, там неоднозначная, многие сказать могут, да, и по-своему там трагическое в политике, но во всяком случае это самый яркий человек, который есть в Петербурге, в общем, на нашем политическом небосклоне. И умный, с хорошими быстрыми реакциями, вот, который стал автором многих политических афоризмов, да, кстати, вот как что Валентина Ивановна Матвиенко уходила в свое время в рясе Милонова, и прикрываясь юнкерами Макарова, это было великолепно, вот, все, в общем, федеральные газеты это процитировали в свое время, оно украсило и заголовок РБК, где я работал тогда.
Слушай, буквально вот. Маленькая ремарка, в это воскресенье вечером мы с господином Резником будем подводить итоги уходящего года, ну, то есть целый час разговора с Резником.
Это хорошо.
Но.
Резник хорошо умеет говорить.
Да, это в воскресенье, по-моему, в 17:00. Прямо сейчас вынужден снова прерваться, снова на рекламную паузу. Виталий Милонов, Сергей Ковальченко, я Дмитрий Делинский. Вернемся в эту студию буквально через пару минут, когда закончится рекламный блок.
Итоги 2019.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Итоги 2019 года.
На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Виталий Милонов, Сергей Ковальченко. Подводим некоторые информационные итоги уходящего 2019-го. В предыдущей части программы остановились на том, что Сергей Ковальченко считает человеком года в политике, в петербургской политике Максима Резника,
да,
депутата ЗАГСа. Виталий Леонидович, ваше мнение? Кто, ну, кто наследил сильнее всего?
Кстати, не, я согласен с Сергеем, учитывая, что Сергей представляет, с моей точки зрения, все-таки оппозиционное издательство по мощам и елей, так что нормально, Резнику нормально. Хотя, честно говоря, не знаю, знаете, он же, не знаю больше чей, он ваш или наш, потому что он же у вас там пляшет, а работает-то он на наших. Ну да ладно, власовцы, они имеют всегда очень сложную судьбу. Ну да ладно, а я бы сказал, что человеком года в Петербурге для меня лично, не я вообще не говорю как, не как единорос, просто как человек, да, для меня вот человеком года является Беглов. Почему? Потому что Беглов абсолютно, абсолютно оживил петербургскую политику, петербургскую повестку, он возродил объезды районов, он реально первый раз за 10 лет я видел, как губернатор... некрасивую позу ставят этих застройщиков, говорит, ты обязан сдать школу в это время, к этому сроку.
И не сдали.
Не сдашь, голова с плеч.
И не сдали, и ничего не было.
Сегодня в Ленсоветовском мы ездили на предварительное открытие детского сада, который будет открыт...
Это как предварительно открывали метро перед выборами за месяц.
Нет, секунду. Мы ездили на осмотр перед открытием детского сада. Почему? Для того, что мы хотим, чтобы когда будет официальное открытие, которое было назначено там на начало января, оно и будет. Вот мы хотим сейчас на этапе, когда готовность 99,9, посмотреть, как они действительно отчитались, нет ли там подвохов. Но я просто говорю о том, что для меня это, безусловно, есть, ну, два человека. Для меня, честно говоря, люди года в Петербурге. С одной стороны, это Беглов, Александр Ильич, другой стороны, конечно, безусловно, это дорогая и любимая Любовь Павловна. Любовь Павловна Совершаева — это человек, который смогла выступить в качестве эффективнейшего менеджера.
Ну, реально, дала мать через колено городскую политику.
Эффективнейший менеджер городской политики, потому что так ей достались такие авгиевы конюшни, что просто хоть стой, хоть падай. Понимаете? Да, очень было тяжело, но она...
Ну, что, Любовь Павловна справилась, она Любовь сломала.
И я могу сказать так, что я очень рад, что Любовь Павловна, хотя сейчас и вернулась в дом на набережной, но я вам говорю, вот 100%, вот мои ощущения, как человек, как бы имеющего отношение к политике, просто субъективные, мои личные ощущения, что Любовь Павловна не ушла из петербургской политики, и она останется абсолютно точно одним из главных руководителей внутриполитического блока. И дай бог, потому что такими людьми нельзя разбрасываться. Я очень бы не хотел, чтобы она ушла в Ленобласть.
Она смотрящая от Ковальчуков просто.
Секунду. Да какая это Ковальчуки? Слушайте, ну лучше...
То есть лучше женщина, быть там, смотрящая от Ковальчуков, которая не выиграла ни одних выборов. Которая
Фигли.
Просто чиновница.
Погодите.
Кстати, без полномочий сейчас, без всяких. Да. Потому что полпредство — это синекура.
Зачем ее задвинули обратно?
Секунду. Никто никого не задвигал. Просто я искренне считаю, вот я не знаю, я не общался с ней после выборов как-то. Ничего, кроме того,
исчерпала свою задачу, и все.
Нет, я считаю, что это очень правильно, потому что вице-губернатор, и он постоянно его там будет выходить, ваши вот люди года там, пыхнувшие что-то, будут кусать. Я считаю, что должен быть куратор петербургской политики. Может быть в рамках он вице-губернатора, а может быть в рамках заместителя полпреда.
Куратор – это такое слово, знаете, куратор, вот каждый может быть куратором. Секунду, я курирую что-то.
Секунду. Я считаю, что человек, который... я искренне вот восхищаюсь способностью Любовь Павловна, поверьте, вот смотрите, Любовь Павловна не вице-губернатор даже сейчас, да? У меня вообще нет, я с ней, ну, у нас не, мы
нет,
с ней
не пересекаемся. Нет, это прекрасная способность, ничего не делать по жизни, а расти по карьерной лестнице.
Хочу сказать,
вот
что...
Ничего хорошего, я имею в виду.
Человек не только не остался, понимаете, он могла бы остаться вице-губернатором, нет, она ушла на свое место, стала занимать вот позицию, которую она занимала, очень высокую позицию.
Нет, она ни за что не отвечает. Полпредство — это, в принципе, хороший орган.
Я уверен.
Можно орать матом на губернатора
почему,
по телефону.
Почему именно Любовь Павловна стала объектом таких нападок? Да потому что, естественно, те, кто годами здесь сидел, пилил...
Те, кого она сломала, да?
И устраивал здесь между собойчик.
Любовь Павловна настроила против себя всех.
Секунду, да?
Любовь Павловна, в том числе, кстати.
Слушайте, Единую Россию, вот я Единая Россия, я говорю, что Любовь Павловна — великолепный, гениальный менеджер.
Единая Россия разная.
Единая Россия здорового человека. Есть, конечно. Единая Россия курильщика, который там не любит. У нас в Единой России есть разные...
Не может быть такой Единой России партии президента.
Нет, секунду, у нас разные люди.
Не отказываюсь в это верить, вы что?
Среди двух миллионов людей у нас самая большая партия, поэтому у нас разные люди есть в партии, но большинство единороссов считает, что Любовь Павловна — великолепный политический
менеджер. А
был опрос
среди единороссов? Можно цифру?
Давайте мы многоточие в этом месте
99.
Да. Вот, на Любовь Павловну совершили. Смотрите, у нас есть еще 2,5 минуты и одна любопытная тема, которая возникла на этой неделе, тема, с которой мы войдем в следующий год. На этой неделе появилась идея убрать обелиск городу-герою Ленинграда, который в народе называют Стамеской на площади Восстания, да, и поставить на это место...
Стамеской называют другой
обелиск. Нет, Стамеской называют обелиск, который на площади Победы. Да, потому что он в виде штыка, сверху он похож на стамеску.
Секунду, чтобы нас не обвинили, нет никакого оскорбления, просто это народное название, не оскорбительное. Потому что,
Так вот, вернуть на площадь Восстания памятник Александру Третьему.
Ну, мне кажется, что если это из Смольного дирижируется история, то, во-первых, 75-летие Победы впереди, да, и как-то будет странно это делать. Но, с другой стороны, Александр Третий, как бы, ну, один из самых бездарных царей в истории России.
Да ты
он,
что?
Да, он сейчас любимый государь Владимира Владимировича, поэтому Александр Дмитриевич, как опытный царедворец, хочет побежать вперед паровоза, но просто выбрал неправильное время. Я думаю, что в следующем году подождут, а потом уже можно передвигать будет.
Виталий Валентинович?
Ну,
вы считаете, что это провокация? Это какой-то вброс?
Да нет,
там еще есть колокольня.
Это ситуация цунг-цванг, потому что для меня, как для настоящего петербуржца, знаете, не понаехавшего, так сказать, из непонятной откуда, я родился на площади Восстания, на Гончарной улице, я там вырос. Я помню, как там был сквер с сиренью. Угу. Мы все помнили, что это сквер Александра Третьего, царя-освободителя.
Неправда, сквер Победы.
Минута.
Не надо.
Да,
конечно, был честно говоря, они сделали эту, этот памятник мне лично, без относительности подвига. Я ценю и очень уважаю подвиг. Сам по себе памятник, конечно, он не вписывается абсолютно. Архитектор был бездарен. Но сам памятник сейчас трогать, ну, это может обидеть ветеранов. Поэтому, к сожалению, сейчас, мне кажется, эти разговоры пока преждевременно.
Слушайте, ну обидеть ветеранов, кого обижать?
Ну, секунду. Ну,
там
может,
сколько их люди осталось-то несчастных
потому что тут же ветеранов. Выскочат люди, которые
95
будут нещадно
лет средний возраст.
Эксплуатировать.
Нет уже никаких ветеранов давно.
А выйдут люди, которые будут просто для того, чтобы иметь рычаг давления на власть, будут эксплуатировать эту тему. Хотя, вы представляете, с другой стороны...
Нет, но это высший менеджер «Газпрома». Люди,
как
которые работают в «Газпроме», кстати, с этой идеей.
Вокзал, понимаете, Николаевский вокзал.
10 секунд.
Перед ним Александр III.
Да нет, лучше Владимир Путин.
Великолепный Александр III.
Нет, великолепный Владимир. Нет. Почему в Москве Владимир и в Питере Владимир?
Виталий Милонов.
Конфетка.
А у нас Ковальченко. На троих подвели итоги, информационные итоги уходящего года. Дальше будем подводить.
2019.
На троих будем подводить что-то другое.